Доброе утро, если для тех, кто смотрит меня утром, и всем остальным. Ханука Самеах. Сегодня у нас вторая свеча. Силы прибавляются, огней все больше. И мне очень понравилась тема, хотя сегодня такое утро, когда, в общем-то, женщины все очень заняты, и мне когда смотреть, возможно, они позже это посмотрят. В любом случае, тема такая хорошая, такая интересная, и каждый может на нее сам ответить, поэтому я с удовольствием приняла в этом марафоне ханукальном, приняла в нем участие. И вопрос о том, кто зажег мою первую свечу ханукальную с моей души, когда я смогла наконец понять или присоединиться к тому, что называется духовная еврейская жизнь. Эта тема такая прекрасная, что у каждого есть свой очень-очень интересный ответ. И стоит задуматься, и стоит себе ответить, особенно в эти ханукальные дни, когда каждый день ты имеешь все-таки возможность, те самые 30 минут, когда зажигаешь свечу, не имеешь возможности заниматься хозяйством, а тем более сегодняшним вечером это вообще будет невозможно посидеть и подумать, и просчитать, и, в общем-то, поблагодарить Творца за то, что привел. Я вам не могу сказать, что я буду говорить о каком-то особом человеке, потому что таких удивительных людей, слава Богу, в моей жизни оказалось немало. Но я вам начну просто с того, с чего я сегодня могла бы посмотреть на все, что происходило. Ведь издалека, когда проходят годы, ты видишь картину в целом, а не какими-то маленькими кусочками. Там случилось чудо, а здесь еще что-то внезапно. И все время живешь в таком мире как бы случайностей, пока не получаешь, наконец, Тору, не получаешь знания и начинаешь видеть в этих отрывочных ситуациях, видеть прекрасную картину, которую Творец составил давным-давно, которая существует, а ты для себя открываешь через свою жизнь связь между происходившими событиями и видишь, как тебя развивают, как тебя ведут к чему-то определенному через какие-то этапы. Ничто не может давно быть сразу, ты не готов, тебе нужно расти. И как нас Творец растит через ситуации нашей жизни, как он открывает нашу точку в сердце, которая есть у всякого. Но для того, чтобы она открылась, нужно что-то особое. Во-первых, нужна среда, которая не задавит, не уничтожит эту точку. Это очень важно. А во-вторых, то, что Творец делает, это называется на иврите пробуждение сверху, называется «Итарурут Адалит». Ила. То есть свыше пробуждение, есть пробуждение снизу. Когда мы уже пробуждены сверху, мы даем какую-то реакцию. Так вот, когда уже что-то начинаешь издалека видеть, то все эти твои случайности, все, что тебе казалось чудесами, вдруг становится такой прекрасный. То есть ты начинаешь заново, с годами, открывать собственную жизнь, как очень интересную книгу, написанную не тобой, но через тебя. И ты начинаешь ее читать уже с пониманием, насколько же это здорово, насколько это... Ты бы сам никогда бы этого не придумал. И поэтому никакой случайности нет. А есть такое целенаправленное действие Творца, чтобы привести нашу душу к тому уровню, куда она должна прийти. И так я начинаю с того, что для меня было началом. Когда я смотрю сейчас на своих внуков, я смотрю на детей, которые растут в Израиле, это совершенно что-то другое поколение, другие люди. И это те, кто получили как бы Тору прямо с молоком матери. То есть они, естественно, какие-то условия получают, какие-то законы, правила поведения, они могут на что-то смотреть, они могут задавать вопросы. Если они у них возникают, получать ответы. И так мы всю жизнь задаем вопросы, ищем ответы. Это нормальный рост души. Что касается меня и моего поколения, тех, кто родился после Второй мировой войны в Советском Союзе, естественно, все предыдущее, что с ними происходило, с предыдущими поколениями, это мы знаем из истории, я знаю из жизни своих родителей дорогих. Фактически Тора была уничтожена на корню, насколько это было возможно, планомерно, долго, многолетне. Уничтожалась в виде того, что в еврейском народе издавна была передача из поколения в поколение. Это устная Тора, это живая Тора, потому что без этого нет, есть у нас записанная Тора, есть устная, объясняющая эту записанную. И это было прекрасно известно нашим врагам, тем, кто был враг нашего духовной, нашей духовной жизни. И они все планомерно уничтожались. Это вы все знаете из истории или из личной жизни. Я родилась в Литве, в городе Вильнюсе, который когда-то до войны назывался Литовским Иерусалимом. Можете себе представить такое название, потому что там 200 лет назад жил, даже 300, Гаон, Вильнинский Гаон. Благодаря ему это стал таким духовным центром. И, в общем, еврейская жизнь там, насколько это было возможно в тех сложных условиях, она все-таки расцветала, печатались книги. И, в общем, это была большая община, которая была полностью уничтожена во время Второй мировой войны. Это я уже не говорю о том, что единицы какие-то спаслись, кто-то успел убежать, кто-то выжил просто в гетто. Это были единицы. И вот я родилась уже в Советском Союзе, каким стала Литва после Второй мировой войны. И мало того, это еще были времена Сталина. Я вам вкратце напоминаю историю, вы прекрасно знаете. Во времена Сталина, который планировал уничтожить всех евреев в один день. Замечательная пуримская история. Он планировал нас убить сразу после Пурима. Это 53-й год, да? И что с ним случилось, естественно, то же, что с каждым аманом должно случиться. Он освободил этот мир от своего присутствия. Вернее, Творец освободил нас от его присутствия ровно в Пурим. Это замечательная история. Я в ней уже существовала, потому что родилась до Пурима. И я родилась в очень хорошей, чудесной еврейской семье, в которой практически мои родители, они из Украины. И у них уже, поскольку советская власть сюда пришла гораздо раньше, у них уже все было изъято, все знания, которые могли бы быть им переданы, были изъяты. Их отцы умерли очень в раннем детстве, они там были войны, Первая мировая, революции. В общем, их отцов не стало, когда они были младенцы. И оба мои родители абсолютно были, как сказать, не ведали ничего того, что было связано с Торой. Только какие-то отдельные воспоминания, которые передавались в семье как предания. Но еврейская душа, она не может вытерпеть пустоты. И вот мой дорогой папа, у которого была совершенно необычная душа, такое стремление и такая любовь к еврейскому народу, к Израилю, который еще тогда не назывался Израиль, а был, назывался он, не знаю, там, Палестина или еще как-то он там назывался в те годы. В любом случае, я получила от него огромный подарок. Я получила его в подарок имя Кармела. В этом имени Кармела папа хотел передать мне все то, что сам не знал, но только, так сказать, предполагал и немножечко чувствовал любовь к еврейскому народу, к Израилю и шифровку, которую мне объяснил года в 4, сказал, назвал тебя Кармелой, чтобы ты не забывала, что ты еврейская девочка, что есть такая страна Израиль, и что ты и твои дети когда-нибудь будут там. Там есть такая гора Кармель, и я в честь этой горы тебя называю. Но поскольку я родилась еще до того, как, наконец, исчез Сталин, то есть это были сталинские времена, а папа мой был врач. Если вы помните, было такое дело врачей, то прежде чем уничтожить всех евреев, начали уничтожать врачей евреев. И мой папа был один из тех в списке, кто должен быть уничтожен. И, в общем, большим чудом, просто сейчас не время, не место рассказать, удивительная вещь, каким образом он остался жив, таким образом вся его семья стала жива, то есть мы. И потом, слава богу, Сталин помер, и это уже было уже позади. Но я родилась до этого. И дать имя Кармела в стране, где еврейские имена были тоже запрещены в прямом виде, только в виде перевода. Помните, Моше Миша, Хана Ама и так далее. И вдруг дать имя Кармела, если не дай бог обнаружится, что это имя такое сионистское, то, конечно, всей семье конец. Поэтому папа изобрел такую совершенно замечательную подачу этого имени. Когда он меня записывал, спросили его, что это за имя, он сказал, что это аббревиатура имен коммунистов Карл Маркс Энгельс Ленин. То есть, вы понимаете, я начала свою жизнь сразу такой двойственностью. Значит, с одной стороны, я была Кармела в честь горы Кармель, а с другой стороны, вот эта аббревиатура, которую мне папа и передал, как первые осознанные какие-то вещи, когда мне было вот 4 года, я стала уже внятно говорить, должна была идти в детский садик, сказал, когда тебя спросят, почему ты Кармела, скажи, что это, значит, от имен. И повторила эти имена, но ты должна знать, что это в честь горы Кармель, и ты там когда-нибудь будешь, ты и твои дети. Это для меня было свято. То, что говорил папа, это было всегда очень точно и честно. И для меня вот так возник понятие еврейского народа, Израиля и моей какой-то, моего будущего. То есть оно было в моем имени. Это был большой подарок, потому что, как известно, все решает среда. Даже если человека, значит, он воспитывался каким-то другим образом, среда может его подавить и уничтожить, и перевести на свою сторону. Я была защищена своим именем. И тем, что мой папа, поскольку он был не просто врачом, он еще был врач-гипнотизер. Это было тоже очень опасное занятие, но он, так сказать, официально был разрешен как гипнотизер в нашем городе. И я просто видела его работу, считала его у вас волшебником. А он говорил всегда, ты знаешь, у человека есть душа и тело. И тело должен заботиться о своем, о своей душе гораздо больше, чем о своем теле. Потому что она самая главная. И говорит, когда я лечу больных, я обращаюсь к их душе. И когда они вместе со мной, тогда могут врачевать свое тело. Это было очень интересно, потому что тогда было очень опасно говорить о Боге, о всяких таких вещах. Это была просто запрещенная, опасная тема. И папа находил какие-то возможности, чтобы уберечь меня как ребенка, чтобы я где-то не проговорилась, и все-таки говорить мне о Боге таким очень интересным образом. Поскольку я папе абсолютно верила, то для меня это было естественное состояние представления душа и тела. Это уже начало, в принципе, осознанного человека. Ну, я еще была ребенком. Еще папа говорил такую интересную вещь, которая тоже для меня была постулатом. Он говорил так, когда я думал, что это я гипнотизирую людей, то мне было очень тяжело. Я после каждого пациента просто заканчивали все мои силы. Когда я понял, что это не я, это просто через меня высшая сила, он не говорит, слава Богу, в доме вообще не упоминалось, это было очень опасное слово, высшая сила через меня врачует этих людей, я могу сейчас целую площадь уцепить, мне этого ничего не стоит, потому что это не я, это через меня. И вот это представление было все время во мне, то есть росло вместе со мной. Но однако же это все-таки со стороны. И это при всем уважении к папе, да, я понимаю, но тут я получила подарок. Значит, моя точка в сердце, которую пробуждал папа, через папу, вернее, пробуждал Творец, все в каждом из эта точка. Но если ее не растить, она так и может проспать все наше существование земное здесь, и придется еще не раз возвращаться, потому что эта точка и есть наша связь через душу с Творцом, это, значит, одна линия. Корень, значит, мы ветви хотим присоединиться к корню и так далее. Причина, следствие. И вот Творец сам лично, напрямую, без всяких посредников, пробудил мою точку. Сейчас я уже на это смотрю с большой благодарностью. Кстати, встречала в литературе такие случаи, как и Творец у детей пробуждает это понимание, что он, что Творец есть, что он вот он везде. В моем случае это был сон. Мне 8 лет. Я очень хорошо помню все эти точки, которые когда-то как бы открыто соприкасалась с моей душой. Мне 8 лет, мне снится сон. Кстати, это глубокая осень, мне снится сон, что во сне я иду по парку, который недалеко от нашего дома, и там, значит, разгребаю листья, и под этими листьями нахожу денежную, так сказать, я не помню, наверное, 10 рублей тогда советских денег. 10. Алло?
10.
Да, 10 рублей. И что тогда для меня было очень большие деньги, они меня мало интересовали, поверьте, 8 лет, там, это совершенно для меня, но я никогда даже не видела в своих руках такой бумажки. И вот я, значит, во сне вижу эти деньги и просыпаюсь. Я просыпаюсь утром. Ну, что делает взрослый человек? Он одевается, идет на работу. Что делает ребенок? Он бежит проверять. Он же, ему уже показали. И я бегу в этот парк, и я раскапываю эти уже замерзшие листья и нахожу там 10 рублей. Я совершенно потрясена. Я даже их не беру. Я стою, руки, так я помню, поднимаю. Это облачное небо литовское, которое всегда там то ли снег, то ли дождь. Говорю, Боже, какое счастье! Ты есть! Боже, ты есть! Кто знал про эту девочку, про эту Кармелу? Ты знал. Про эти деньги ты знал. Кто решил мне их подарить? Ты подарил. Какой ты хороший, какой, как я счастлива, что ты есть. И он меня сам просто вот пригласил меня к себе. Это было безумное счастье. Я помню, что несколько месяцев я этим жила просто. Я не могла об этом никому сказать. Мне было принято говорить не о каких-то таких вещах. Это был запрет, это было опасно еще. Это было просто физически опасно. Я знала об этом. Но я ходила счастливая. Я не помню, что сделала с этими деньгами. Они мне были абсолютно не нужны. Но вот это счастье приобрести Бога, который действительно, он действительно есть, это не просто разговоры папы или еще где-то. Вот он со мной, то есть я ему нужна, и он со мной. И вы знаете, это было потрясающее ощущение. И я поняла, что у меня есть какой-то выбор, что я могу сделать так, как он хочет. И я очень хочу сделать, как он хочет, но я не знаю, как он хочет. Поэтому я, будучи еще совсем маленькой девочкой, ребенком, я бегу в школу, я училась в музыкальной школе, а знаете, Вильнюс — это старинный город с такими кривыми улочками, и в принципе, можно пойти с одной стороны или с другой, в конце ты придешь туда же. И я стояла на этом перекрестке и спрашивала, Боже, куда ты хочешь, чтобы я пошла, направо или налево? Потому что я знаю, что если я не так пойду, я что-то испорчу в своей судьбе, я хочу, чтобы было как ты хочешь. Это было и прекрасно, и вместе большая тоска. То есть ты хочешь общаться, не знаешь как. Это продолжалось довольно долго, несколько месяцев. Потом, естественно, я росла, и это утихло. Но вот это счастье, это полное убеждение. То есть никто уже не мог ничего сказать, что его нет, что-то как-то не так. Но вокруг там все время это была пропаганда. Она меня совершенно не касалась. Я знаю, что он есть. Вот это большое счастье, и это мой подарок с неба, который я, так сказать, получила тогда. И это на самом деле было, как сказать, великое милосердие в тех условиях, в которых мы тогда жили. Но у меня есть много рассказов потом, естественно. Прошло немало лет, я даже боюсь сказать, сколько, наверное, лет. 20 после того, как вот этого случая, который у меня был началом. Все, я просто уже с этим жила, но искала связи с Творцом, и туда ходила, и сюда, и какие-то кружки, и какие-то... какие-то экстрасенсы, что-то страшное. Я забредала всякие места, которые были совершенно небезопасны, мысли духовного. Но в поисках, а как же с ним связаться? Я же понимаю, что он есть. Но это же односторонняя связь. Он со мной, а я не как-нибудь с ним. Ведь вы понимаете, что такое Тора? Она дает тебе связь, что ты можешь по этим ступенькам подниматься все время к нему. У тебя есть куда идти, ты знаешь куда. И тебе помогают как? Ты, то есть, получаешь свои руки, вот это управление, двигаться наверх. То есть оно в твоих руках. Творец, конечно, помогает, устраивается всякие необычные вещи, но это в твоих руках. Это такое дикое счастье. Вот это детское счастье меня вот и сейчас не покидает, честно говоря, как подарок. Было очень много всего в жизни, очень потрясающих вещей, явлений. Ну, может быть, я успею рассказать еще об одном, у нас уже немного времени. Или вы хотите задать вопросы? Как вы хотите? Можно продолжить? Да, хорошо, тогда еще один случай, который как бы тоже очень помог мне в том смысле, творец, как бы направление движения, что называется. Я вышла замуж, и я, значит, уже стала отказником, то есть те люди, кто хотят уехать в Израиль и не могут, 72-й год, мы попадаем в отказ, молодая пара, ничего не знаем про то, что такое быть евреем, единственное, что мы очень хотим в Израиль. Это еврейская мечта предыдущих поколений. Попасть не можем, в отказе. И проходит довольно много лет. Причем я теряю родителей, убивают маму, пропадает мой папа. То есть это было очень тяжелое время. Чудо не в том, что... Чудо в том, что мы остались живы. Это, конечно, Творец нам сделал такую большую милость, что мы остались живы, что родившиеся дети не были убиты прямо в начале. То есть когда я читала, потом учила Тору там, как убивали в Египте, мне было это настолько понятно, что во время родов можно убить, и это очень легко. Это было у меня с моими сыновьями, это было большое чудо, что удалось, Творец нас вывел оттуда живыми. Но мы все это оставляем. Теперь проходит довольно несколько лет уже в отказе, уже много испытаний, а Торы все еще нет. Мы еще не знаем, что такое быть евреем, мы просто хотим Израиль. И, наконец, наши друзья из Москвы, я называю имя, потому что с глубоким уважением, Рав Элиягу Эсес, вот теперь Рав в Иерусалиме, но тогда это был молодой парень из Москвы, который Хазар Кутшува, он и небольшая группа, и они стали приближать всех, кого могли, и делиться тем, что знали сами. Так было с нами. Мы были знакомы еще до этого, а потом, когда, значит, мы уже, видимо, созрели, Творец нам помог, Ильяу Эсес просто пригласил меня, его, моего мужа, пригласил нас на то, что они называли летними дачами. Это такое подпольное заведение, снимали где-то в лесу, в деревне. Там нет электричества, может быть, нет микрофонов, нет полиции. И там можно учить Тор. Быстро-быстро, на одной ноге учить Тор. Потому, почему быстро? Потому что людей было очень много, места очень мало. Все это было опасно. Поэтому так неделя, 10 дней максимум. И там по 20 семей проходили через эти его дачи. Мы быстро-быстро учили, что такое быть евреем. Но при этом после этого ты возвращаешься домой, где ты не можешь ни позвонить этому жесту, спросить, а как делать? У тебя нет ничего, ты еще не знаешь иврит, у тебя нет учебников, у тебя нет ничего. И ты должен постараться все-таки попасть и делать то, что необходимо. Довольно сложно. Потом стали приезжать люди, мы стали что-то делать. Это было очень сложно. И было сложно именно потому, что не было учебы. Не хватало знания. А когда у тебя нет знания, ты, во-первых, боишься сделать не так, а во-вторых, делаешь совсем лишние вещи, которые очень свойственны начинающим, которые начинают на себя нагружать совершенно ненужные, как они считают, мицвоты. Это не мицвоты, это просто придуманные от страха вещи, которые не имеют Творцу, они не нужны. Ну, неважно, начало есть начало. У меня просто была такая ситуация, когда мы уже вернулись домой, мы уже что-то начали, уже суббота, уже драгоценная эта вот суббота. Но это еще отпуск. Я работала в симфоническом оркестре, будучи отказником. И каждую минуту меня могли выгнать. И, в общем, мужа с работы уволили. Короче, мы висели все время там, между арестом и убийством. В общем, много всего. И вместе с тем еще мы нагрузили шаббат. Тем более микрофоны в стенах вокруг КГБ. И пришел шаббат. И пришел шаббат, и вообще вещи запрещены совершенно в то время. Боже, сколько пришло радости, сколько пришло силы. И сколько людей стали приходить нам, наши друзья, которые раньше боялись просто подойти к нам. Многие годы, как к отказникам, нам боялись подойти. Теперь мы на себя взяли что-то еще более худшее, мы еще более запрещенное. Те же субботние свечи, это же ужас, когда внизу у тебя КГБ, когда окна надо закрыть, чтобы их не видели. Народ стал валить. Евреи потянулись к этому огню. Они были счастливы. Они стояли у меня там в очереди, чтобы зажечь свечи субботние. Боже, у бабушки видела, маму помню. Народ стал просто... Вы знаете, из этой маленькой семьи, то, чего мы начали, то, что нас зародил, нас он стал присылать учеников, они нас учили. Мы стали большой-большой общиной. Мы приобрели много сил. То есть вот эти субботние, то есть эти субботние свечи можно сравнить со свечами Хануки, когда ты только начал, зажег одну, потом вторую, третью, вот эти огни. Это сила. Ты же можешь влиять на свою судьбу. Ты можешь благодарить Творца за то, что он делает. Вместо того, что дай мне то, что мы просим в молитвах, начинаешь, ой, что я могу дать тебе? Что я могу? Ты становишься как бы ближе к нему. Появляется взаимность. Вот. Это не односторонняя, это взаимная любовь. Такое большое-большое счастье. Вот. Я не знаю, мы, наверное, кончили наше время. Я даже знаю, что если вы хотите что-то спросить, если вы успеваете, нет. Тогда давайте песню, последний гимн. Давайте поблагодарим Бога за все, что Он с нами делает. У меня тут скрипка, естественно. Маус Цуры Шуати, дорогие женщины. Попросим Цесаба, благодарим его. Боже мой, это такое чудо, что мы хотя бы осознаем. Мы осознаем, что мы, где мы и что мы можем сделать. Не только с нами, но и мы. Это такое большое счастье. Ханука Самеха.